эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвале, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе гражданский сектор и часть грузинской оппозиции требуют отставки министра юстиции страны Таицу Лукиани.
Почему? Потому что все те важные реформы, которые были связаны с правосудием, уголовным кодексом, все эти процессы практически сорваны.
Машинисты тбилисского метро продолжают забастовку.
Каладзе заявил, что ресурсов на повышение зарплат в бюджет текущего года нет, поэтому дискуссия будет отложена на 2019 год. Разумеется, мы не согласились с подобной постановкой вопроса.
Оппозиционная партия Амцахара вновь потребовала отставки президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба.
В резолюции, в частности, сказано, в целях скорейшего решения накопившихся проблем обратиться к президенту Хаджимба с предложением добровольно-досрочно сложить свои полномочия.
Цхинвальский суд оставил в заключение экс-министра связи самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Кабисова.
Полковник СВР останется под стражей еще на 2 месяца.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях. Российский президент Владимир Путин находится с визитом в Австрии. «Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома» в Нидерландах. Нетаньяху пообещал не позволить Ирану создать атомную бомбу. Президент России Владимир Путин и федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен встретились в Вене, куда Путин прибыл с рабочим визитом. Во дворце Хофбург состоялась официальная церемония встречи с австрийским президентом. Ван дер Беллен высказался о важности экономического сотрудничества с Россией.
Естественно, что Россия является очень важным рынком, в том числе для Австрии. Объем прямых инвестиций из Австрии в Россию составляет 7 миллиардов евро. Объем прямых инвестиций из России в Австрию в 3-4 раза выше. Вчера у нас был особый юбилей – 50 лет поставок газа из России и тогдашнего Советского Союза в Австрию.
Заявил федеральный президент Австрии. У Путина состоятся переговоры с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, которые также пройдут во дворце Хофбург в узком и расширенном составах. После этого состоится церемония подписания двусторонних документов. Позднее во вторник Путин и Курц отправятся в здание Палаты экономики Австрии, где встретятся с участниками бизнес-форума, организованного по линии Российско-Австрийского делового совета. Вечером Путин посетит Венский музей истории искусств, где вместе с австрийским лидером откроет выставку полотна старых мастеров из Эрмитажа. Суд в Нидерландах арестовал доли в голландских дочерних компаниях «Газпрома» по иску «Нафтогаза Украины». Об этом сообщается на сайте украинской компании. Арест наложен для исполнения февральского решения Стокгольмского арбитража о взыскании с российской компании более 2,5 миллиардов долларов компенсации за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. В Амстердаме находится головной офис «Газпром Интернешнл». Эта структура участвует в работе международных проектов «Газпрома» по всему миру. Ходатайства об аресте в Нидерландах активов российского газового концерна были поданы «Нафтогазом» в конце мая. Голландский суд удовлетворил эти требования, но 6 из 7 дочерних компаний «Газпрома» в Нидерландах отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест, отметили в украинской компании. Ранее решение об аресте активов «Газпрома» принял суд в Швейцарии. В конце мая «Газпром» подал в апелляционный суд в Швеции заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража относительно спора российской компании с украинским «Нафтогазом». Российская корпорация утверждает, что значительная часть решения была написана не арбитрами, а иным лицом.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что не был удивлен намерением Ирана увеличить обогащение урана и подтвердил свое обещание предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Два дня назад аятолла Хаменеи, лидер Ирана, заявил, что его намерение состоит в том, чтобы уничтожить государство Израиль. Вчера он сказал, что сделает это путем неограниченного обогащения урана, чтобы создать арсенал ядерных бомб, отметил Нетаньяху в видеозаявлении на Твиттер. «Мы не удивлены, и мы не позволим Ирану получить ядерное оружие», сказал Нетаньяху, который находится во Франции в рамках поездки по странам Европы, которая направлена на то, чтобы убедить европейские страны следовать примеру Вашингтона и отказаться от ядерного соглашения с Тегераном, заключенного в 2015 году. Хаменеи, высший лидер Ирана, заявил в понедельник, что приказал подготовиться к увеличению мощностей по обогащению урана, если ядерное соглашение развалится после выхода из него США, и поклялся никогда не вводить ограничения на программу баллистических ракет Ирана. Европейские страны пытаются сохранить соглашение, которое они считают крайне важным для предотвращения получения Ираном ядерного оружия. Соединенные Штаты оказывают давление на европейских союзников, чтобы усилить боевые возможности НАТО для сдерживания возможного нападения России. Министр обороны США Джим Мэттис будет добиваться широкого согласия по плану повышения боеготовности в четверг на встрече министров обороны НАТО, которая состоится в Брюсселе. Эта встреча министров станет подготовкой саммита НАТО в июле, который должен будет одобрить предложения, сделанные министрами. Об этом сообщили агентство Рейтер, четыре официальных лица и дипломаты США и НАТО. План потребует, чтобы у НАТО было 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилей истребителей и 30 военно-морских кораблей, таких как эсминцы, готовые к развертыванию в течение 30 дней после сигнала тревоги. Однако в предложении не обсуждается конкретное число войск или крайний срок для выработки стратегии. Размер батальонов варьируется в зависимости от страны НАТО от 600 до 1000 солдат.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. С требованием отставки министра юстиции Грузии Таицы Лукьяни обратились сегодня правозащитники к главе правительства Георгию Квирикашвили. В противном случае они намерены отказаться от участия в выборе кандидата на пост главного прокурора страны. К этому требованию присоединилась и часть оппозиции. С подробностями Мзия Парисишвили.
Как показывает практика, министр юстиции Теец Улукьяни проявляет жесткость в общении с общественниками, если их мнение отличается от ее, говорит глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе. Его НПО среди тех более 15 организаций, которые сегодня обратились к премьер-министру Георгию Квирикашвили в надежде, что хоть он услышит призыв правозащитников оградить процесс подбора нового прокурора и в целом правосудие страны от Теец Улукьяни. Не по причине личной неприязни к Улукьяни, у Сулхан Хана Саладзе длинный перечень претензий к министру.
Премьер должен принять решение и сменить в этой стране министра юстиции. Почему? Потому что все те важные реформы, которые были связаны с правосудием, уголовным кодексом, созданием независимого механизма расследования, поправками законодательства о свободе информации, назначение судьи из Грузии в ЕСПЧ, с наркополитикой, все эти процессы практически сорваны. Мы часто видели ее заявления по поводу мнений, которые отличаются от ее собственных. Они просто не выдерживают критики даже на уровне этики.
Поэтому правозащитники не считают возможным участвовать в подборе нового главного прокурора. За время нахождения у власти грузинской мечты все четыре прокурора либо подавали отставку, либо были смещены с должности из-за скандалов и ошибок в расследованиях резонансных дел. Именно министру юстиции правозащитники ставят в вину то, что недовольство граждан вылилось в массовые протестные акции, говорит представитель НПО Центра по обучению и мониторингу прав человека Сопо Верзеули. Мы помним крайне затянувшийся процесс создания независимого следственного органа, который бы расследовал факты правонарушения со стороны сотрудников правоохранительных органов. Мы помним очень жесткую позицию действующего руководства Министерства юстиции. Если бы мы сейчас имели этот механизм, не было бы такого количества нерасследованных дел и реакции на это со стороны улицы. Без участия профильных НПО подбор кандидата на пост главного прокурора поставит под сомнение легитимность этого процесса, считает народный защитник Нино Ломджария. К требованию отставки министра Цулукьяни присоединились сегодня и оппозиционные партии. Эти призывы слышны и на протестных акциях в Тбилиси. В конце рабочего дня премьер-министр ответил со своей страницы в Facebook.
Неприемлемо, когда часть НПО говорит с нами на языке ультиматумов и старается бойкотом поставить под сомнение легитимность этого процесса. В их заявлении видна попытка перенести вопрос в политическую плоскость, что тоже неприемлемо.
Кверикашвили призвал правозащитников не выходить за рамки своего мандата. Что же касается отставки министра юстиции Теи Цулукьяни, он отметил.
Это полностью абсурдное и без разумного обоснования требования.
Тем самым министр юстиции Теа Цулукьяни сохраняет за собой статус долгожителя в правительстве грузинской мечты. С момента прихода к власти партии Бедзины Иванишвили Теа Цулукьяни бессменно сохраняет портфель министра юстиции, пережив трех премьеров. Сама Цулукьяни еще накануне выразила свое мнение по поводу требования об ее отставке. «Я не могу позволить себе роскошь участвовать в психозе. Не позволяют ей это, по словам министра, ее обязанности, которые порой очень тяжелы, но она их исполняет». Мзия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Цинвальский городской суд продлил срок заключения в отношении полковника СВР самопровозглашенной республики Георгия Кабисова. Об этом ходатайствовала Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики. Попытки защиты добиться его освобождения под домашний арест в очередной раз не увенчались успехом. Ирина Келихсаева следит за громким процессом.
В общей сложности после задержания в ноябре прошлого года экс-министр связи полковник СВР находится под стражей уже 7 месяцев. Накануне судебное разбирательство было отложено, хотя Кабисова доставили в здание суда, где он смог пообщаться с семьей. Официальная версия переноса заседания – отсутствие одного из двух адвокатов, юриста из Северной Осетии. Кабисов, пользуясь своим правом, попросил перенести заседание до его приезда в республику. Адвокат Вадим Федаров пояснил сегодня «Эху Кавказа», что, согласно УПК, его должны были уведомить о процессе за 7 дней до его начала. Однако даже семья Кабисова узнала о судебном заседании позавчера поздно вечером. Второй адвокат Ирина Элбакидзе еще раз обозначила позицию защиты.
Заявлено ходатайство следователя о продлении меры пресечения. Естественно, мы сторона защиты, будем возражать против продления меры пресечения, основываясь на указывая на то, что нет таких резких оснований, которые бы оправдывали содержание под стражей столь долгое время, и указывая на то, что каждый имеет право на разбирательство в разумные сроки и заключение по страже.
Пока Генпрокуратура предъявила Кабисову только две статьи обвинения – хранение оружия и превышение должностных полномочий. В начале года была еще, правда, громкая пресс-конференция с участием генпрокурора Розмага Джагаева и рассказанная им история о финансовых махинациях, в которых якобы был замешан бывший чиновник. Официально эти обвинения ему так и не предъявили. Мать экс-министра Марина Кабисова поделилась с «Эхом Кавказа». Несмотря на подробное освещение судьбы ее сына журналистами, за всем этим уголовным делом есть много недоступной для общества информации.
Предъявляя обвинения по формальным статьям в повышении полномочий и тому подобное, правоохранительные органы и другие органы на самом деле копали в других направлениях. Мне кажется, что весь этот порох нелепых обвинений, которые, несомненно, докладывались и руководству, на сегодняшний день не состоялись. Поэтому мы не теряем надежды, что этот кошмар закончится и Георгия выпустят на свободу. Он не заслуживает подобного отношения. Бог судя тем людям, которые нашептывали и накручивали властимущим против моего сына. За эти долгие 7 месяцев они не смогли ничего ему доказать.
Марина Кабисова показала и полученный сегодня ответ из аппарата аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, куда семья обращалась за помощью. В нем говорится, что по информации, полученной от югостинского омбудсмена Инала Тасоева, 2 февраля 2018 года тот встречался с Георгием Кайбисовым в ВВС МВД. По итогам встречи на имя генпрокурора Южной Осетии было направлено письмо о недопустимости нарушения процессуальных норм, а также целесообразности взять ход предварительного расследования под личный контроль. Текст подписан начальником управления информации международного сотрудничества Наяновой ОЕ, содержал также обещание уполномоченного по правам человека при президенте Республики Южная Осетия дальше следить за ходом предварительного расследования уголовного дела и своевременно реагировать на нарушение прав и свобод. По словам Марины Кабисовой, под письмом стоит дата 17 апреля 2018 года, хотя почтальон доставил его на домашний адрес экс-министра только сегодня, спустя почти полтора месяца. Сам Георгий Кабисов утверждает, что Инала Тасоева к нему даже не пропустили, чтобы тот ознакомился с условиями его содержания. И это был единственный визит омбудсмена, который он охарактеризовал как «пришел-ушел». Решением Цхинвальского городского суда, которое было озвучено на сегодняшнем заседании, полковник СВР останется под стражей еще на два месяца. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Третий день продолжается забастовка работников Тбилисского метрополитена. Городские власти не смягчают свою позицию, хотя ущерб казни составил уже 600 тысяч лари. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Последний раунд переговоров между городской мэрией и машинистами не повлиял на позиции сторон. После встречи в здании городской мэрии машинисты заявили, что стачка будет продолжена, так как они не увидели готовности властей идти навстречу их требованиям, говорит машинист Арчил Лабадзе.
Мэр всем видом демонстрировал, что готов к выработке компромиссного решения, однако на деле мы не услышали новых выкладок. Каладзе заявил, что ресурсов на повышение зарплат в бюджет текущего года нет, поэтому дискуссия будет отложена на 2019 год. Разумеется, мы не согласились с подобной постановкой вопроса.
Подробности рассказал другой бастующий Нукзар Гагуа.
Когда мэр предложил перенести переговоры на 2019 год, 80% участников сразу же покинули встречу. Каладзе тут же обратился с другим предложением к оставшимся участникам, немедленно возобновить работу, пообещав придумать что-нибудь в течение 5 дней. Считаю, что тут не детский сад. Пока мы не услышим конкретных дат и чисел, мы будем продолжать бессрочную голодовку.
Руководствуясь простой арифметикой, несложно подсчитать, что Тбилисская транспортная компания несет колоссальные убытки. Метрополитен в день перевозит до 400 тысяч пассажиров. Даже учитывая бесплатный проезд для социально необеспеченных, при цене проезда в 50 тетри городская казна не досчитала за 2 дня около 300 тысяч лари. Учитывая, что по решению городских властей за период забастовки автобусы перевозят около 400 тысяч человек в день бесплатно, это также составляет около 300 тысяч лари убытков, а в итоге 600 тысяч лари. Между тем, при удовлетворении максимальных требований 240 машинистов по повышению зарплат на 45%, обошлось бы бюджету 1 миллион лари в год. По словам зампредседателя Объединенных профсоюзов Грузии Раисы Липартельяни, представленные расчеты говорят о желании властей не допускать прецедента, способным повлечь цепную реакцию со стороны других работников госструктур.
Мы видим, что власти могли предотвратить ущерб, даже частично удовлетворив требования бастующих. Это на фоне того, что машинисты заявили о бессрочном характере протеста, где ущерб может достичь колоссальных значений. В ответ власти не только не идут на уступки, но и предпринимают действия по демонизации бастующих в глазах других граждан, пользующихся метрополитеном. Людям, которые добились через все законодательные процедуры права на забастовку, власти в судебном порядке ограничили это право, что является грубейшим нарушением Конституции. Фактически государство вместо урегулирования ситуации выступает в роли жесткого тирана, подавляя все права служащих, когда оно само должно стоять на страже прав трудоустроенных.
В конце дня с требованиями участников голодовки ознакомилась народный защитник Нина Ломжария, которая отметила, что считает противоречащим Трудовому кодексу решение суда о наложении запрета на забастовку в отношении машинистов. Вместе с тем омбудсмен призвал бастующих к выработке консенсуса, предложив свои услуги в качестве посредника переговорного процесса. По последним сведениям, после этой встречи забастовщики все-таки несколько смягчили свою позицию. они согласились немедленно приступить к выполнению своих обязанностей, если городское правительство выдаст письменные гарантии о повышении оклада с 1 января 2019 года. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Сухуми прошел съезд Абхазской оппозиционной партии Амцахара. Его делегаты вновь потребовали отставки президента самопровозглашенной республики, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале гостиницы «Интерсухум» состоялся очередной 10-й съезд политической партии Амцахара. Выступивший с докладом председатель политсовета партии Алхаз Квициния начал его так.
Вы, наверное, обратили внимание, что несмотря на формулировки повестки дня всех последних съездов Амцахара, суть проблем, которые мы приносим на обсуждение, одна и та же. Тяжелейшая социально-экономическая ситуация в стране, деградация власти в обществе, ставшие результатом деятельности президента Хаджиева и без конца меняющейся так называемой его команды. Вы не найдете другой такой страны, где каждый год меняются премьер-министры без объяснения на то причин. В политике так бывает. Революция поглощает своих детей. А когда эта так называемая команда рвала к власти, она обещала народу немедленные глубокие реформы, счастливые перемены, полные холодильники, работу, высокую зарплату и достойную пенсию.
Какой итог мы имеем сегодня? Задал вопрос докладчик и так ответил на него. Абхазия оказалась нулевой экономикой, тяжелым социальным положением граждан, энергетическим кризисом и расколотым обществом. В последнее время наметилась тенденция к сотрудничеству разных политических партий и общественных движений по вопросам развития страны. Есть и такие общественные структуры, которые либо раньше были лояльны к действующей власти, либо сейчас занимают умеренно критическую позицию. Докладчик сказал также, что по поручению президиума политсовета партии хочет сказать о сопредседателе блока оппозиционных сил, возглавляющем фонд АПРА Аслане Бжане.
Вы знаете, сколько инсинуаций вокруг Бжане, Аслана Георгиевича, депутата ныне парламента Абхазии. Мы были должны знать точно, и для нас это принципиально важно, о деятельности Аслана Бжане в период Отечественной войны народа Абхазии. С этой целью группа ветеранов встретилась с генералом Астамуром Тарбом, бывшим руководителем службы госбезопасности. Исходя из информации, озвученной генералом Тарбом, выяснилось, что в период войны с осени 92 по сентябрь 93 года Бжане служил в органах безопасности и находился в Абхазии. Решение о выезде из Абхазии с конца сентября, 27 сентября, если быть точнее, Бжане принималось его руководством Берулава и Тарба. И обусловлено это было мотивом и служебной необходимости. Более точные формулировки и подробная информация ввиду специфики работы органов безопасности не могут быть просто озвучены. Аслан Бжане уволен из органов безопасности 10 декабря 1999 года приказом генерал-майора Тарба. И мы призываем всех прекратить спекуляции на эту тему. У некоторых специалистов, в кавычках, по обеспечению безопасности появляются вопросы, почему Бжане в 2010 году был назначен на должность председателя СТБ. Ставим в известность, что такое решение принималось в том числе и с учетом его биографии специального образования.
В резолюции, принятой на съезде, в частности, сказано: первое. Признать деятельность Рауля Хаджимба на посту президента Республики Абхазия некомпетентной и создающей угрозу утраты государственности. Второе. В целях скорейшего решения накопившихся проблем стратегического значения устойчивого развития страны обратиться к президенту Хаджимба с предложением добровольно-досрочно сложить свои полномочия, предъявив реальную ответственность за судьбу народа. Третье. В случае отсутствия должного реагирования Рауля Джумковича Хаджимба во избежание неконтролируемых разрушительных процессов оппозиционные силы будут вынуждены в дальнейшем приступить к подготовке комплекса мероприятий по организации законных акций по всей стране. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляды с Тбилиси публициста Геннодия.
Период турбулентности в Грузии продолжается. Пока трудно предсказать, к чему он приведет. Это никак не означает, что события примут по-настоящему драматический оборот. Может быть, примут, а может быть и нет. Следующим после погрома ночных клубов раздражителем стало оглашение приговора по делу об убийстве двоих старшеклассников, которое произошло 6 месяцев назад и сильно взбудоражило общество. Убийство произошло днем в центре города в результате группового разбирательства во дворе жилого дома. По идее, найти виновных должно быть возможно. Тем не менее, получилось, что никто серьезного наказания не понесет. Это возмутило отца одного из убитых, Зазу Саралидзе, который призвал людей выразить ему солидарность и прийти к парламенту. Отозвались тысячи. Они верят, что прокуратура намеренно прикрывала подозреваемых и даже уничтожила улики под влиянием влиятельных отцов возможных убийц. Один из них – бывший чин прокуратуры, другой – священник, что в Грузии тоже немало значит. Их сыновья оказались вне подозрений. Власть испугалась и сразу ответила уступками. Ушли в отставку генерального прокурора и согласились создать парламентскую комиссию под эгидой оппозиции. Но этого оказалось недостаточно. Наоборот, митинги распространились по всей Грузии. Рядовые граждане рвались к микрофону сказать, как они разуверились в правоохранительной системе. Лозунг тот же, что в сентябре 2012 года, после чего правительство Саакашвили проиграло выборы. Систему надо ломать. Значит, сегодняшние правители должны уйти. Когда премьер Георгий Кверикашвили вышел к народу его успокоить, его освистали и выгнали, кидая вдогонку бутылки Кока-Колы. Но что дальше? На самом деле ситуация патовая, где каждый из трех основных игроков в тупике. Правительство не знает, как заставить себе верить. Все трюки уже использованы. Если кто-то надеялся, что возвращение Бидзины Иванишвили на пост лидера правящей партии, то есть его трансформация из неформального лидера в полуформального, вдохнет в затхлеющую партию новую жизнь – ясно, ничего из этого не получилось. Именно после его возвращения протесты пошли один за другим. Это логично. Иванишвили несколько раз говорил журналистам, что вернется в политику лишь в том случае, если власть совсем опростоволосится и станет уж очень плохо. Значит, его возвращение означает признание серьезного кризиса. Кто-то думает, что последним джокером власти станет министр внутренних дел Георгий Гахария. Он человек явно более гибкий и умелый, чем Кверикашвили, которого больше никто не принимает всерьез. Он провернул успешный трюк, когда завоевал доверие акции рейверов, произнеся слово «извините», а затем спокойно взял это извинение назад. Но словесными фокусами завоевать доверие уже сложно. В тупике оказалось и так называемое «общество», то есть активная его часть, которая громко протестует, ходит на различные митинги, но при этом утверждает, что оно аполитично, то есть никому из политиков не доверяет. Но если последних исключить из игры, кто именно будет ломать систему и восстанавливать справедливость? Если существующие власти этого сделать не могут или не собираются, кем их заменить? Аполитичные говорят, что не доверяют национальному движению или ни одному из двух частей, на которые оно раскололось. Пусть так, но больше альтернатив нет. Абсурдность политики аполитичности все более очевидной становится предметом для насмешек. Оппозиция тоже в тупике. Как именно преодолеть недоверие народа? После того, как Заза Саралидзе, инициатор акции, призвал политиков взять на себя инициативу, количество людей на митинге, видимо, преуменьшилось. Национальное движение призывает к досрочным выборам, но конституционных оснований для таких выборов нет, а у оппозиции недостает сил, чтобы заставить власть это сделать. Кроме того, нет гарантии, что мечта опять не выиграет выборы, если их все равно почему-то назначат. План Европейской Грузии – возглавить парламентскую комиссию и выявить конкретные правонарушения в ходе расследования. Он гораздо более осмыслен. Но есть и риск. Сможет ли комиссия положить на стол убедительный результат? Еврогрузин сразу обвинят в подыгрывании власти. Даже если они выявят конкретные правонарушения и призовут к наказанию виновных, сочтут ли это люди серьезным достижением? Пока мы ставим эти вопросы, началась забастовка машинистов тбилисского метро. Внимание народа переключается на новый кризис. Тучи продолжают собираться, но грянет ли гром?
Это был «Взгляд из Тбилиси» грузинского публициста Геннодия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Требование об отставке министра юстиции Грузии Тейцу Лукиани является совершенно абсурдным и лишенным разумного основания, говорится в заявлении премьер-министра Георгия Квирикашвили, передает общественный вещатель. Специальным заявлением глава правительства откликнулся на требования части неправительственных организаций, призвав их не выходить за рамки мандата собственной деятельности. Неприемлемо, когда часть неправительственных организаций говорит с нами на языке ультиматума, объявлением бойкота пытается поставить под сомнение легитимность процесса. В их заявлении выявляется попытка перенести вопрос в политический разрез, что также является неприемлемым, говорится в заявлении. Около 10 неправительственных организаций требуют отставки министра юстиции Тейцу Лукиани. Как заявили представители НПО на пресс-конференции сегодня, 5 июня, если Цулукиани не уйдет в отставку, они не будут участвовать в процессе по отбору главного прокурора. Вице-мэр Тбилиси Иракли Хмаладзе заявил сегодня, что у городских властей в этом году нет финансовой возможности для повышения заработной платы машинистов столичного метрополитена, передает информагентство IPN. По его словам, в этом году рассчитывать на повышение не стоит. Что касается 2019 года, мэрия рассмотрит этот вопрос с появлением финансовых возможностей. Машинисты тбилисского метро бастуют уже третий день. Часть из них объявила голодовку. Работники тбилисского метрополитена требует повышения заработной платы и улучшения условий труда. В столице самопровозглашенной республики Абхазия прошел 9-й по счету съезд оппозиционной политической партии Амцахара. Участники съезда в Сухуми обсудили общественно-политическую ситуацию в республике, передает Абснепресс. Сопредседатель партии Алхас Квицини отметил, что считает важным цивилизованный диалог между различными общественно-политическими силами. Лидер Амцахара подчеркнул, что считает целесообразным продолжение консультаций с другими политическими партиями, общественными движениями не только по вопросу мирной смены власти, но и по важнейшим вопросам государственного развития. Тем не менее, по его словам, не может являться предметом дискуссий целый ряд позиций. Во-первых, это реформа исполнительной власти. Во-вторых, реформа системы государственной власти, установление разумного баланса полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, согласование кандидатур на ключевые должности в правительстве, вынесение вотума недоверия кабинету министров и роспуск парламента. И в-третьих, Квициния подчеркнул, что партия Амцахара выступает против изменения государственного устройства республики путем перехода к парламентской форме правления, поскольку считает ее опасной для неокрепшего государства. Конец цитаты. В завершении работы съезд принял резолюцию, в которой потребовал от Рауля Хаджимба добровольно уйти в отставку.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», микрофона Анна Анаплеева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Насилие как социальная норма грузинского общества. Исследования ЮНИСЕФ показывают, что различные формы насилия в отношении детей часто воспринимаются как само собой разумеющиеся. В связи с этим организация запускает кампанию, направленную на разрушение мифов и стереотипов. Чем чреваты методы ремня и можно ли изменить отношение взрослых к проблемам, выясняла Анастасия Славинская.
«Расти как врага и вырастешь друга». Результаты исследования показывают, что значительной части современного грузинского общества подобные житейские мудрости, доставшиеся в наследство, отнюдь не чужды. 45% респондентов, к примеру, полагают, что ребенок портится, если в ходе воспитания не применяются методы физического наказания. При этом 33% матерей и 17% отцов признают, что используют их. Что лежит в основе подобных суждений? В исследовании рассматриваются различные факторы, которыми руководствуются родители. С одной стороны, это распространенное в обществе мнение о пользе применения силы. Если ребенок не ведет себя так, как родителю бы хотелось, в ход идет рукоприкладство. Но это как бы не насилие, а вынужденная мера, которая необходима для того, чтобы сделать из ребенка человека. С другой стороны, можно проследить попытку переноса ответственности. Это не родитель бьет ребенка, а ребенок доводит его до того, что ему приходится применять силу. Все это подкрепляется общественным мнением, которое настоятельно советует использовать проверенные методы.
«Вчера мой ребенок разбил очень дорогую вазу. Это произошло в присутствии соседки, которая удивленно спросила, почему я не ударила ребенка. Мол, такую вазу разбил»,
рассказывает одна из участниц фокус-группы. В то же время, даже когда форма наказания однозначно кажется очевидцам неприемлемой, далеко не всегда люди считают нужным вмешаться. Разнимающему достается больше всего. Еще одна житейская мудрость.
«Я как-то стала свидетелем того, как мать ударила ребенка. Хотела что-то сказать, но сдержалась. Только мимикой проявила свое недовольство. По женщине было видно, что если бы и не вцепилась мне в волосы, то обругала бы точно. Мне показалось, что просто смысла не было».
Может ли что-то изменить кампания, запущенная ЮНИСЕФ? Ее представительница Майя Курцикидзе говорит, что ложных ожиданий у них нет. Искоренить насилие полностью невозможно. Но можно попробовать изменить отношение к насилию над детьми как к норме.
«Разумеется, это довольно длительный процесс, сложный и комплексный. В первую очередь он предусматривает диалог, дискуссии на эту тему, чтобы в конечном счете общество договорилось по поводу того, что мы должны освободиться от пагубных социальных норм»,
говорит Курцикидзе. Это, конечно, не математика, где дважды два всегда четыре, но в ряде случаев дети копируют модели поведения взрослых, говорит психотерапевт Натя Кучухидзе. Специалист указывает на случаи, когда агрессия, как обыденная форма коммуникации в семье, школе или на улице, порождает опять-таки агрессию.
«Социальные интеракции, которые подросток видит в обществе, он наблюдает за тем, как взрослые ведут себя, за тем, кто считается успешным в обществе. Если агрессор успешен, я, ребенок, который видит это, также могу выбрать этот путь. Использование насильственных методов воспитания не может быть верным никогда. Это ошибка. Применяя насилие, мы можем либо научить ребенка тому же, либо ребенок будет угнетен настолько, что у него пропадет какая-либо мотивация»,
говорит психотерапевт. Грузинское общество, считает она, испытывает серьезную нехватку навыков общения. Зачастую люди не способны высказать свое мнение или отношение к определенным вещам спокойно. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
КГБ самопровозглашенной Республики Южной Осетии объявило об усилении контроля на де-факто границе. В ведомстве заявили, что это коснется порядка прохода и временного пребывания физических лиц и транспорта. Жителям сел рекомендовано иметь при себе документы во избежание недоразумений. С чем это связано, выясняла Жанна Тарханова.
В июне и июле в одном из приграничных районов Южной Осетии пограничники при взаимодействии с МВД проведут комплекс совместных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на границе, сообщает пресс-служба КГБ Южной Осетии. В частности, будет усилен контроль за порядком прохода и временного пребывания в пограничной зоне лиц и транспортных средств. Подворовые обходы в населенных пунктах будут проходить по учащенным графикам, в связи с чем КГБ особо предупреждает жителей, цитата, «при выходе из дома при себе иметь документы, удостоверяющие личность, во избежание возможных недоразумений». Конец цитаты. Недоразумений было немало. В предыдущие годы местные жители не раз жаловались на неоправданно строгие меры президенту. С января прошлого года вступили в силу новые правила посещения приграничных территорий. Главным результатом стала отмена пропускного режима. Ранее для посещения приграничной территории, в том числе и расположенных там сел, необходимо было получить пропуск в Комитете госбезопасности в Цхинвале или его районах. Подразделениях. Теперь въехать в пограничную зону можно по паспорту или служебному удостоверению. Альберт Кисеев живет в приграничном с Грузией селении Хелчуа и рассказывает, что местное население не трудоустроено. Цитата. «Поэтому вынуждено зарабатывать себе на кусок хлеба как может. Нередко злоумышленниками становятся местные крестьяне. Кто-то занимается скотоводством, пасет отары на пастбищах, кто-то собирает металлолом в приграничной зоне».
Там у нас ребята, бедолаги, которые собирают там металл, всякую ерунду. Каждый день их возят вот в этот, сюда, не знаю, пограничникам или КГБшек, я не знаю. И штрафуют их, да, они их знают, они местные ребята, да, бедолаги там выживают в деле. И они их забирают, и вот штрафы какие-то. Какие штрафы у них дети? Он с голоду подыхает, они их штрафуют. Зачем их штрафовать? Они местные жители. И вот отвезли, штрафовали там что-то, в общем, как-то это было, обидно. Всякие трубы там, всякие печки старые, металл, да, вот, всякую ерунду собирает и дает. Хоть копейку какую-то, может, там вот на памперсе я что-то заработал.
Альберт Кисеев говорит, что ситуация на границе безопасная, конфликтов между пограничниками и населением нет.
Так бывает, они там проезжают, здороваются, там спрашивают, как жить.
По его словам, решение социально-экономических проблем населения облегчило бы работу пограничников. Ведь правонарушителями часто оказываются крестьяне из окрестных сел. Депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов связывает действия правоохранительных структур с ростом контрабанды из Грузии.
Я, честно говоря, поддерживаю, потому что мы все видим, что цветет этот криминал на границе с Грузией. Да, в части пересечения границы и товаров, и услуг, я не знаю. И этому всему нужно хотя бы знать масштабы всего этого. Я думаю, что в этом направлении и будут вызваны, были вызваны вот эти шаги определенных оперативных мерах, да, то я думаю, что это всегда носит временное явление. Но, во всяком случае, они не должны переходить черту постановления правительства касательно порядка пребывания граждан, не граждан приграничной зоны. В одном из районов, наверное, это, скорее всего, будет один из районов Грузии, откуда поступают и контрабанды, и другое. И там подобные нарушаются правонарушения. И я думаю, что вот эти меры необходимы. Пересечение границ, да, Республики Южная Осетия, перемещение товаров.
Дьяконов отмечает, что мероприятия югоостинских силовиков приходятся на разгар лета, июнь, июль – это сезон сельскохозяйственных работ, и местные жители будут вынуждены нарушать приграничный режим.
Участники проведения аудиторской со стороны силовых структур Министерства внутренних дел должны учитывать, что пора сельскохозяйственная деятельность. Люди отправляются на сенокос, люди работают на своих огородах. И сейчас таскать с собой паспорт, или я не знаю, это не совсем паспорт за неделю в Кидокостиге. Представьте, на каждую секунду ты выходишь да, из дома, с собой паспорт таскаешь. Я думаю, что список лиц, которые там проживают, да и живут, они должны быть у самых пограничников, чтобы они имели право уже сверить, это человеком или нет, а не перевозить его в Цхинвал. Если ночью бросать, человек знает, короче, да, куда ему деться и что. А таких случаев очень много было. То есть какой-то выходной день я должен найти, быть найден именно со стороны структур, обеспечивающих охрану границ между Южной Осетией и Грузией.
В заявлении Комитета госбезопасности Южной Осетии не уточняется, о какой именно приграничной территории идет речь. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации,
она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Дружить патриархами, рискнуть инвестициями, стать рыцарем. Обзор грузинской прессы подготовил Серго Бригвадзе.
Грузию планируют посетить представители Вселенской Патриархии. Об этом служителям Грузинской Православной Церкви сообщил председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пишет информационное интернет-агентство Интерпресс Ньюс. Вчерашний его визит в Грузию касался вопроса отделения Украинской Православной Церкви от Российской, который, по утверждению митрополита, планирует обсудить с ГПЦ и представители Вселенской Патриархии. В интервью Интерпресс Ньюс протоиерей Михаил Буткувели заявил:
«Украинская церковь просит у Вселенской Патриархии, как у Первой Церкви, принять какие-нибудь меры и помочь ей в получении независимости. У Российской Церкви на этот счет своя позиция. Мы проведем консультации с Вселенской Патриархией. Естественно, это очень сложный вопрос. Его регулируют канонические нормы, поэтому его обсуждение будет затруднено».
Комментируя эту тему в интервью грузинской службе «Радио Свобода», теолог Бека Миндиашвили заявил:
«Вряд ли Патриархия Грузии пойдет против интересов Московской Патриархии. Несмотря на то, что многие годы поднимался вопрос признания независимости со стороны Патриархии Киева, свой отказ Патриархия Грузии оправдывает тем, что якобы после этого Российская Патриархия пойдет против Грузии и признает или присоединит общины, существующие на территориях Абхазии, так называемой Южной Осетии. Хотя и так ясно, что Россия полностью контролирует обе церковные общины»,
утверждает Бека Миндиашвили. Участившиеся протестные акции могут создать серьезные проблемы грузинской экономике, пишет газета «Резонанси». Почти неделю проходят акции в поддержку Зазы Саралидзе. До этого в Тбилиси проходил митинг «Белого шума», а вчера началась забастовка служащих столичного метрополитена. Некоторые эксперты утверждают, что пока не видят риска снижения инвестиционной активности, однако есть риски в сфере туризма. В интервью изданию аналитик Вахтанг Чарая так описывает эти риски:
«Пока эта опасность не видна, однако через неделю или месяц это окажет серьезное влияние на туризм. Не исключаю, что многие туристы воздержатся от посещения Грузии. Митинг на Руставели сейчас никому не мешает. Однако, если протестующие продолжат требовать отставки правительства, ситуация накалится».
Если события будут развиваться по этому сценарию, то проблемы возникнут и в инвестиционной сфере, утверждает Чарая. Однако это не особо отразится на рядовых гражданах, считает экономист Сосо Симонишвили, поскольку сегодня в Грузии инвестиции приносят выгоду лишь самим инвесторам и правительству, утверждает респондент издания. Грузинскому сумоисту Тотиносину Левану Гургадзе было присвоено высшее спортивное звание Грузии – рыцарь спорта, пишет информационное интернет-агентство Интерпресс Ньюс. Об этом заявил министр по делам спорта Михаил Георгадзе. Этого звания спортсмен удостоился благодаря победе в турнире Кубка Императора в Японии. В интервью грузинским СМИ Леван Гургадзе сказал:
«Сегодня я счастлив, что мне присвоили статус рыцаря. Благодарю вас за это. В будущем буду стараться нести это звание так, чтобы достичь ранга Йокудзуна».
Кубок императора Леван Гургадзе завоевал на турнире в январе. Позже ему был присужден ранг Одзеки, второй из высших титулов борцов сумо. Леван Гургадзе стал первым грузином, достигшим этого ранга. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшот, 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 хавшот.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса» с жителями Сухуми пообщалась Анаит Гагарян.
Что бы вы вписали в стратегию развития Абхазии до 2025 года?
В первую очередь сельское хозяйство нужно поднимать и промышленность. Хотя бы создать по городам, по районам, хотя бы по одному предприятию, чтобы молодежь была привлечена, чтобы они могли работать. Вот это самое главное. Это нас спасет и вытащит людей. Мы займем работой, и какая-то отдача будет и для районов, и для сел тоже. Потом уже пойдут другие уже, кто захочет, такие другие предприятия, другие отрасли что-то сделать.
Какой будет Абхазия через 7 лет? Как вы думаете?
Должна, если у нас уже ситуация успокоилась, вроде бы, люди уже пришли к труду, я думаю, будет нормальное как у нас состояние, и когда экономика, мы поднимем, я думаю, все же. Если мы начнем работать, приложим руки, у нас будет все нормально. Рафаэль Арчели.
Чтобы детям сделали побольше развлекательных каких-то центров, карусели, вот такое мощное, масштабное что-то, чтобы было куда поехать, посмотреть. Вот сейчас на каникулах, чем им заниматься? Я вот, допустим, своих детей не знаю, куда вообще пустить и что вообще, чем их развлечь.
Какой вы видите Абхазию через 7 лет?
Раньше всегда думала, что Абхазия развивается, знаете, что-то вот. Ну, скоро все будет хорошо, но в последние 2 года почему-то мне кажется, что мы стоим на месте и чуть ли не идем назад. Но хочется надеяться на лучшее. Я надеюсь на лучшее. Лали Исиани, участник войны.
Развитие сельского хозяйства, курорта, туризма, чтобы сервис был на высшем уровне. Развиваться будем. Думаю, экономика вырастет, у людей достаток будет. Думаю, позитивно все будет.
Больше детских психологов в школы и в детские сады. И много внимания развитию, чтобы уделяли этих детей. Все. Детская больница. Врачи-то у нас есть, аппаратуры у нас нет, к сожалению. Оборудования нет. Палаты в страшном состоянии. Мы попадали с детьми в эту больницу. Просто ужасные условия. Но с чего мы должны начинать? С роддома, с детской больницы и, естественно, с воспитания. Экономически развитые, что маловероятно. Процветающие. Мирное небо хотелось бы над головой, конечно, в первую очередь. Мирное, цветущее, благосостояние, чтобы было у людей повыше, чем сейчас.
Эля.
В 2025 году мы будем жить в новой Абхазии.
Конкретнее, что, например, изменится?
Изменится вообще, в принципе, все принципы подхода к стратегиям развития в том числе. Изменится вообще концепция бытия. И если мы не изменим мышление и не попытаемся пройти этот кризис, который не финансовый, кризис, а кризис в головах людей, то мы не сможем преодолеть никакие там препятствия, которые перед нами стоят. На мой взгляд, и по моему мнению, и по моему убеждению, мы будем жить в 25-м году совсем в другом государстве, не таком, как сейчас, тяжелом, депрессивном. Я считаю, что нам необходимы люди, которые умеют работать, двигаться сегодня, решать вопросы сегодня и понимают всю обстановку нынешнего дня и повестку дня, которая перед нами и вокруг нас есть. Пока этого не будет, мы никуда не выйдем. Меня зовут Григорий.
Чтобы люди дружно работали. И оппозиция, и власть для народа, для населения, чтобы было хорошо. А это можно сделать, если все сплотиться надо. И жить спокойно, работать на благо своей родины. Через 7 лет я хочу видеть Абхазию, чтобы она была дружная, богатая, цветущая. Сергей Таня.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
А сейчас, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Центральном выставочном зале в Сухуми в рамках культурного обмена открылась выставка 3 художников из Кабардино-Балкарии. На ней представлены произведения декоративно-прикладного искусства. На выставке побывала Елена Заводская.
Выставка, открывшаяся на днях в Сухуми, называется «Сквозь время». Но я ее увидела сквозь огромные стекла выставочного зала. Случайно пробегая мимо по привычке, заглянула внутрь и заметила ажурные посохи из нежного светлого дерева. После этого не зайти на выставку было уже просто невозможно. В двух залах разместились два десятка панно из войлока и десяток панно из рогоза, пять больших золотистых циновок, занимающих почти всю стену, деревянная и бронзовая скульптура и 17 двухметровых посохов-жезлов. Автором панно из рогоза и циновок является Руслан Мазло. Из войлока валяет декоративные панно Милана Халилова, а резные жезлы и скульптуру привез Сухум Руслан Тхазаплижев. О том, что связывает союзы художников Абхазии и Кабардино-Балкарии, рассказал председатель Абхазского союза Виталий Дженния.
Мы почти каждый год делаем обменные выставки. Недавно мы ездили туда, делали выставку Валентина Хурхумау, 80-летие посвященное. Мальчики. Мы делали там групповые выставки, выставка абхазских художников, выставка кабардинских художников здесь у нас. Мы постоянно с ними сотрудничаем. С того момента, когда я пришел в Союз в 2001 году, первую выставку мы сделали как раз вот в Кабардино-Балкарии. Они во время войны поддержали нас, помогали, мы обязаны были и послевоенное время продолжать духовное общение с близким народом.
С первого взгляда очевидно, что выставка «Сквозь время» своими корнями уходит в прошлое. Ассоциируется она с национальной культурой, народными мифами и орнаментами. 17 жезлов Руслана Тхазаплижева, вырезанных из дерева, носят название «Птица», «Солнце», «Дух леса», «Бог кузни», «Сатаней», «Олень», «Воин» и другие. Три жезла изображают солярные знаки. Панно из валяной шерсти Миланы Халиловой дают представление о двух сериях работ «Материнство» и «Богиня дерева». О циновке и панно из болотной травы «Рогоз» Руслана Мазло знакомят зрителя с орнаментами. Виталий Джинни рассказывает.
Много чего мы потеряли. Например, войлок, то, что сейчас здесь висит. После первой их выставки Валера Богателя начал работать по этой теме. И очень интересно работы выставляет, даже заинтересовать наших художников, потерянные восстанавливать древние традиции. Вот то, что сейчас мы видим здесь, связано вот и с традицией, но она современная. Старину, даже я помню, когда вот наши бабушки сидели за станком, плели. Но это все мы потеряли. На сегодняшний день этого нету. Но сегодня этим никто не занимается. И поэтому сегодня Союз художников существует для того, чтобы поддержать таких художников, которые могут возрождать.
Виталий Джинни – известный абхазский скульптор. Я попросила его поделиться впечатлениями от работ кабардино-балкарского скульптора Руслана Тхазаплижева.
Пластически они решены очень интересно. У меня была идея, у нас же много богов, создать образы этих богов. У меня есть много каких-то зарисовок, но я в скульптуре их пока еще не успел. Сейчас, когда я посмотрел эту идею, брат, у меня возникло и желание появилось дальше продолжить. Это очень интересное безграничное пространство. И эти образы для истории, для культуры народа, это, я считаю, что важно. Их надо создавать. И в этом отношении он молодец. Это традиционная тема. Тхазаплижев Руслан. Один из первых, который перевел на современный уровень. Это его видение, его изобретение. Если кто-то будет продолжать, здесь у нас могут создавать какие-то интересные вещи. В сочетании вот таких разноплановых тем и зарождается настоящее искусство.
В планах у Абхазского союза художников пригласить участников нынешней выставки провести для студентов Сухумского художественного училища и отделения изобразительного искусства Абхазского государственного университета мастер-классы по техникам плетения из рогоза, валяния из шерсти и резьбы по дереву. Выставка будет работать до 8 июня. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 23 дня держит голодовку с требованием освободить украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, посетил его адвокат Дмитрий Гинза и режиссер-документалист Аскольд Куров. Режиссер, приговоренный к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании террористического сообщества, отбывает наказание в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе России. Голодовка проходит под наблюдением медиков. В поддержку Олега Сенцова в эти дни выступают многие деятели искусства. Вот что сказал в интервью русской службе «Радио Свобода» российский кинорежиссер Андрей Звягинцев.
Меня зовут Андрей Звягинцев, я кинорежиссер. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами научились слышать тихий голос человека. Я бы очень хотел, чтобы власть услышала голос Олега Сенцова, его крик. Мне кажется, что обмен политзаключенными – это была бы просто идеальная мера, идеальный выход из этого тупика, в котором все наше общество пребывает. Это был бы позитивный исход для обеих сторон. Я мечтаю видеть Олега Сенцова на свободе, как я мечтаю, чтобы наше общество стряхнуло с себя этот сомнамбулический сон равнодушия. Спасибо большое за внимание. Спасибо всем.
Это был российский кинорежиссер Андрей Звягинцев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.